Артур Кларк. Звезда. До Ватикана 3000 световых лет. Некогда я полагал, что космос над верой не властен. Точно так же я полагал, что небеса олицетворяют великолепие творений Господних. Теперь я ближе познакомился с этим олицетворением, и моя вера, увы, поколебалась. Смотрю на распятие, висящее на переборке над ЭСМ-6, и впервые в жизни спрашиваю себя, уж не пустой ли это символ? Пока что я никому не говорил, но истины скрывать нельзя. Факты налицо, запечатлены на несчетных милях магнитоленты и тысячах фотографий, которые мы доставим на Землю. Другие ученые не хуже меня сумеют их прочесть, и я не такой человек, чтобы пойти на подделки вроде тех, которые снискали дурную славу моему ордену еще в древности. Настроение экипажа и без того подавленное. Как-то мои спутники воспримут этот заключительный иронический аккорд. Среди них мало верующих, и все-таки они не ухватятся с радостью за это новое оружие в войне против меня, скрытой, добродушной, но достаточно серьезной войне, которая продолжалась на всем нашем пути от Земли. Их потешало, что главный астрофизик — иезуит, а доктор Чендлер вообще никак не мог свыкнуться с этой мыслью. Почему врачи такие отъявленные безбожники? Нередко он приходил ко мне в обсервационный отсек, где свет всегда приглушен, и звезды сияют в полную силу. Стоя в полумраке, Чендлер устремлял взгляд в большой овальный иллюминатор, за которым медленно кружилось небо. Нам не удалось устранить остаточного вращения, и мы давно махнули на это рукой.
«Что ж», — начинал он, — «вот она, Вселенная. Нет ей ни конца, ни края, и, возможно, что-то ее сотворило. Но... как вы можете верить, будто этому что-то есть дело до нас и до нашего маленького мирка? Вот тут я вас не понимаю».
И разгорался спор, а вокруг нас, за идеально прозрачным пластиком иллюминатора, беззвучно описывали нескончаемые дуги, туманности и звезды. Должно быть, больше всего экипаж забавляла кажущаяся противоречивость моего положения. Тщетно я ссылался на свои статьи, 3 в астрофизическом журнале, 5 в ежемесячных записках Королевского астрономического общества. Я напоминал, что мой орден давно прославился своими научными изысканиями, и пусть нас осталось немного, наш вклад в астрономию и геофизику, начиная с 18 века, достаточно велик. Так неужели мое сообщение о туманности Феникс положит конец нашей тысячелетней истории? Боюсь, не только ей. Не знаю, кто дал туманности такое имя. Мне оно кажется совсем неудачным. Если в нем заложено пророчество, это пророчество может сбыться лишь через много миллиардов лет. Да и само слово «туманность» неточно. Ведь речь идет о несравненно меньшем объекте, чем громадные облака неродившихся звезд, разбросанные вдоль Млечного Пути. Скажу больше. В масштабах космоса туманность Феникс – малютка, тонкая газовая оболочка вокруг одинокой звезды. А вернее... того, что осталось от звезды. Портрет Лойолы, гравюра Рубенса, висящий над графиками данных спектрометра, точно смеется надо мной. А как бы ты, святой отец, распорядился знанием, обретенным мной здесь, вдали от маленького мира, который был всей известной тебе Вселенной? Смогла бы твоя вера, в отличие от моей, устоять против такого удара? Ты смотришь вдаль, святой отец, но я покрыл расстояние, каких ты не смог себе представить, когда 1000 лет назад учредил наш орден. Впервые разведочный корабль ушел так далеко от Земли к рубежам изведанной Вселенной. Целью нашей экспедиции была туманность Феникс. Мы достигли ее, и теперь возвращаемся домой с грузом знаний. Как снять этот груз со своих плеч? Но я тщетно взываю к тебе через века и световые годы, разделяющие нас. На книге, которую ты держишь, четко выделяются слова «Ad majorem Dei Gloriam» — «К вящей славе Божьей». Нет, я больше не могу верить этому девизу. Верил бы ты, если бы видел, что нашли мы. Разумеется, мы знали, что представляет собой туманность Феникс. Только в нашей галактике ежегодно взрывается больше 100 звезд. Несколько часов или дней они сияют тысячекратно усиленным блеском, затем меркнут, погибая. Обычные новые звезды – заурядная космическая катастрофа. С начала моей работы в лунной обсерватории я собрал спектрограммы и кривые свечения десятков таких звезд. Но трижды или четырежды в тысячелетие происходит нечто такое, перед чем новое меркнет. Кажется пустячком. Когда звезда превращается в сверхновую, она какое-то время превосходит яркостью все солнца галактики вместе взятые. Китайские астрономы наблюдали это явление в 1054 году, не зная, что наблюдают. Пятью веками позже, в 1572, в созвездии Кассиопеи вспыхнула столь яркая сверхновая, что ее было видно с Земли днем. За протекшую с тех пор 1000 лет замечено еще 3 сверхновых. Нам поручили побывать там, где произошла такая катастрофа, определить предшествовавшие ей явления и, если можно, выяснить их причину. Корабль медленно пронизывал концентрические оболочки газа, который был выброшен 6000 лет назад и все еще продолжал расширяться. Огромные температуры, яркое фиолетовое свечение отличали эти оболочки, но газ был слишком разряжен, чтобы причинить нам какой-либо вред. Когда взорвалась звезда, поверхностные слои отбросило с такой скоростью, что они улетели за пределы ее гравитационного поля. Теперь они образовывали скорлупу, в которой уместилась бы 1000 наших солнечных систем, а в центре пылало крохотное поразительное образование. Белый карлик, размерами меньше Земли, но весящий в 1000000 раз больше ее. Светящийся газ окружал нас со всех сторон, потеснив густой мрак межзвездного пространства. Мы очутились в сердце космической бомбы, которая взорвалась 1000 лет назад и раскаленные осколки которой все еще неслись во все стороны. Огромный размах взрыва, а также то обстоятельство, что осколки заполнили сферу поперечником в 1 000 000 миль, не позволяли простым глазом уловить движение. Понадобились бы десятилетия, чтобы без приборов заметить, как движутся клубы и вихри взбаламученного газа, но мы хорошо представляли себе этот яростный поток. Выверив, уточнив свой курс, мы вот уже несколько часов размеренно скользили по направлению к маленькой лютой звезде. Когда-то она была солнцем, вроде нашего, но затем в какие-то часы расточила энергию, которой хватило бы на 1 000 000 лет свечения. И вот стала сморщенным скрягой, который промотал богатство в юности, а теперь трясется над крохами, пытаясь хоть что-то сберечь. Никто из нас не рассчитывал всерьез, что мы найдем планеты. Если они и существовали до взрыва, катаклизм должен был обратить их в облака пара, затерявшиеся в исполинской массе светила. Тем не менее, мы провели обязательную при подходе к любому неизвестному Солнцу разведку и неожиданно обнаружили вращающийся на огромном расстоянии вокруг звезды маленький мир. Так сказать, Плутон этой погибшей Солнечной системы, бегущий вдоль границ ночи. Планета была слишком удалена от своего Солнца, чтобы на ней когда-либо могла развиваться жизнь. Но эта удаленность спасла ее от страшной участи, постигшей собратьев. Неистовое пламя запекло скалы окалиной и выжгло сгусток замерзших газов, который покрывал планету до бедствия. Мы сели, и мы нашли склеп. Его создатели позаботились о том, чтобы его непременно нашли. От монолита, отмечавшего вход, остался только оплавленный пень, но уже первые телефотоснимки сказали нам, что это след деятельности разума. Чуть погодя, мы отметили обширное поле радиоактивности, источник которой был скрыт в скале. Даже если бы пилон над склепом был начисто срезан, все равно сохранился бы взывающий к звездам неколебимый вечный маяк. Наш корабль устремился к огромному яблочку, словно стрела к мишени. Когда воздвигали пилон, он, наверное, был около 1 мили высотой. Теперь он напоминал оплывшую свечку. У нас не было подходящих орудий, и мы неделю пробивались сквозь переплавленный камень. Мы астрономы, а не археологи, но умеем импровизировать. Забыта была начальная цель экспедиции. Одинокий памятник, ценой такого труда созданный на предельном расстоянии от обреченного Солнца, мог означать лишь одно. Цивилизация, которая знала, что гибель ее близка, сделала последнюю заявку на бессмертие. Понадобится десятилетие, чтобы изучить все сокровища, найденные нами в склепе. Очевидно, Солнце послало первые предупреждения за много лет до конечного взрыва, и все, что они пожелали сохранить, все плоды своего гения, они заранее доставили на эту отдаленную планету, надеясь, что другое племя найдет хранилище, и они не канут бесследно в лету. Поступили бы мы также на их месте или были бы слишком поглощены своей бедой, чтобы думать о будущем, которого уже не увидеть и не разделить? Если бы у них в запасе оказалось еще время. Они свободно сообщались с планетами своей системы, но не научились пересекать межзвездные пучины, а до ближайшей солнечной системы было 100 световых лет. Впрочем, овладея они высшими скоростями, все равно лишь несколько миллионов могли рассчитывать на спасение. Быть может, лучше, что вышло именно так. Даже не будь этого поразительного сходства с человеком, о чем говорят их скульптуры, нельзя не восхищаться ими и не сокрушаться, что их постигла такая же участь. Они оставили тысячи видеозаписей и аппараты для просмотра, а также подробные разъяснения в картинках, позволяющие без труда освоить их письменность. Мы изучили многие записи, и впервые за 6000 лет ожили картины чудесной, богатейшей цивилизации, которая во много раз превосходила нашу. Быть может, они показали нам только самое лучшее, и кто же их упрекнет? Так или иначе, но мир их был прекрасен, города великолепнее любого из наших. Мы видели их за работой и игрой, через столетия слышали певучую речь. Одна картина до сих пор стоит у меня перед глазами. На берегу, на странном голубом песке играют... Плещутся в волнах дети, как играют дети у нас на земле. Причудливые деревья, крона веером, окормляют берег, и на мелководье, никого не беспокоя, бродят очень крупные животные. А на горизонте погружается в море солнце, еще теплое, ласковое, животворное, солнце, которое вскоре вероломно испепелит безмятежное счастье. Не будь мы столь далеко от дома и столь чувствительны к одиночеству, возможно, не были бы так сильно потрясены. Многие из нас видели в других мирах развалины иных цивилизаций, но никогда это зрелище не волновало до такой степени. Эта трагедия была особенной. Одно дело, когда род склоняется к закату и гибнет, как это бывало с народами и культурами на Земле, но подвергаться полному уничтожению в пору великолепного рассвета, исчезнуть вовсе. Где же тут Божья милость? Мои коллеги задавали мне этот вопрос. Я пытался ответить как мог. Быть может, отец Лойола, вы преуспели бы лучше меня, но в экзерсиция спиритуалия я не нашел ничего, что могло бы мне помочь. Это не был греховный народ. Не знаю, каким богам они поклонялись, признавали ли вообще богов, но я смотрел на них через ушедшие столетия, и в лучах их сжавшегося солнца перед моим взглядом вновь оживало то прекрасное, на сохранение чего были обращены их последние силы. Они многому могли бы нас научить. Зачем же было их уничтожать? Я знаю, что ответят мои коллеги на Земле. Вселенная, скажут они, не подчинена разумной цели и порядку. Каждый год в нашей галактике взрываются сотни солнц, и где-то в пучинах космоса в этот самый миг гибнет чья-то цивилизация. Творил ли род добро или зло за время своего существования, это не повлияет на его судьбу. Божественного правосудия нет, потому что нет Бога. А между тем, ничто из виденного нами не доказывает этого. Говорящий так руководствуется чувствами, не рассудком. Бог не обязан оправдывать перед человеком свои деяния. Он создал Вселенную и может по своему усмотрению ее уничтожить. Было бы дерзостью, даже кощунством с нашей стороны, говорить, как он должен и как не должен поступать. Тяжко лицезреть, как целые миры и народы гибнут в печи огненной. Но я и это мог бы понять. Однако есть предел, за которым начинает колебаться даже самая глубокая вера, и, глядя на лежащие передо мной расчеты, я чувствую, что достиг этого предела. Пока мы не исследовали туманность на месте, нельзя было сказать, когда произошел взрыв. Теперь, обработав астрономические данные и сведения, извлеченные из скал уцелевшей планеты, я могу с большой точностью датировать катастрофу. Я знаю, в каком году свет исполинского аутодафе достиг нашей Земли. Знаю, сколь ярко это сверхновая, что мерцает за кормой набирающего скорость корабля, некогда пылала на земном небе. Знаю, что на рассвете она ярким маяком сияла над восточным горизонтом. Не может быть никакого сомнения. Древняя загадка, наконец, решена. И все же, о Всевышний, в твоем распоряжении было столько звезд. Так нужно ли было именно этот народ предавать огню лишь за тем, чтобы символ его бренности сиял над Вифлеемом? Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для ноябрьского марафона научной фантастики в 2018 году при поддержке паблика «Взрывные аудиокниги» ВКонтакте. Присоединяйтесь к нашему марафону в мобильном приложении «Буклис», а также на портале audioknigi.club.